На самом деле британская политика — это такой дикий сплав каких-то вот ритуалов, типа там булавы, которые лежит в палате общин, там всяких прочих там париков на головах у спикеров парламента, там всяких диких традиций. Вот недавно была эта история, когда Мэй попыталась протолкнуть свой законопроект в парламент в третий раз, и Берку ее очень красиво осадил. Он читал примерно полчаса вступительное слово, почему он ей не разрешает в третий раз вносить законопроект, а потом сослался на какой-то законопроект парламента времен Генриха VIII, то есть там 1500 какой-то там год. И формально он совершенно прав, потому что эта юридическая норма была, и ее никто не отменял. Но это вот как, не знаю... Есть в некоторых американских городах безумные законы, типа запрещено стрелять со второго этажа гостиниц по крокодилам. Вот тут то же самое и у британцев, но только у британцев это все периодически достается из запасников, сдувается пыль, и это все активно используется. И при этом они довольно-таки модерновые ребята во всем остальном. Вот это вот странное сочетание архаики и модерна, оно меня немножко подкупает в них.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Добро пожаловать в 43-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
А уже в нескольких выпусках, когда речь заходила про политическую обстановку в Британии, мы упоминали телеграм-канал «Пшеничные поля» Терезы Мэй, который просто и доходчиво объяснял, что происходит и стоит ли уже запасать гречку или еще пронесет. Но сегодня у нас особенный выпуск. Вместо того, чтобы зачитывать последние сообщения из этого канала, мы позвали дорогую редакцию канала в наш подкаст, чтобы они нам наконец рассказали, что происходит в Британии. Встречайте, Марта Котовская.
Привет.
И Василий Царев.
Всем привет, дорогие радиослушатели.
Можно налить вечернего чая или полуденного, как там в Лондоне-то полагается делать?
У меня, кстати, я... в постпростудном периоде, поэтому иногда я могу отвратительно кашлять, но я постараюсь это свести к минимуму, как раз для этого у меня чай стоит.
А, да, ну, не знаю, Марта, Василий, может быть, Марта. Марта, расскажи тогда, откуда у вас появился этот канал и где вы находитесь территориально, и вообще, как у вас пришла такая идея создать такой замечательный канал?
Ну, на самом деле, действительно очень хорошая идея начать с меня, потому что изначально в канале была только я одна, и старалась писать по мере возможности, а потом уже мы нашли друг друга с Василием на просторах сети интернет, что называется. На самом деле идея канала возникла у меня достаточно давно, как раз в период, ну, самого референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза. Я в то время интересовалась политикой и, если честно, даже не думала о том, что меня так поразит тема Великобритании. Просто как-то зачитывая какие-то материалы, я с ужасом обнаружила, что та самая страна лордов, Five O'Clock Tea и королевы, о которой нам все говорят, на самом деле сейчас находятся, ну, не в самом лучшем состоянии, а лордов там на самом деле гораздо меньше, чем простых граждан. И у меня возникла идея поделиться о том, что же на самом деле Великобритания представляет из себя сейчас. Я очень долго думала над этой идеей, потому что я не планировала данный блог вести в каком-то очень серьезном, знаете, формате, да, там. Изначально я просто хотела поделиться своими эмоциями, может быть, рассказать что-то забавное. И в итоге пришла к выводу, что Телеграм — это вот самое оно, потому что он позволяет очень многое туда запостить, можно получать обратную связь. Изначально в канале я была одна, то есть я старалась писать по мере возможности на интересующие меня темы, но писала крайне нерегулярно ввиду своей там занятости по работе, по учебе и так далее. А потом мы как-то на просторах Твиттера встретились с Василием, и на самом деле история достаточно забавная, потому что я...
Потому что вы поженились.
Нет. Но, знаете, это вообще очень странное чувство, когда ты находишь вот человека упоротого точно по такой же теме, что и ты. Понимаете, это просто вот, знаете, вот звездочки какие-то на небе сошлись. Мы очень долго пытались общаться в формате Твиттера, ну, вы знаете, да, 280 символов. Потом я поняла, что как бы Васины излияния о современном состоянии Великобритании, о подъеме левого движения, они просто вот, ну, должны вылиться во что-то более крупное, и я пригласила его в канал стать соавтором. На данный момент я могу честно сказать, что Вася мне помогает просто безмерно. Более того, я сама узнала очень много нового, потому что его инсайт, он, скажем так, более скрупулезный, что ли. То есть какие-то исторические данные, да, о которых я не знала, потому что меня больше интересует как-то вот современное состояние Великобритании. Ну вот, может, Вася еще что-нибудь добавит.
На самом деле, у меня-то все началось куда проще, потому что в свое время я был таким apolitical animal, то есть я с дикой яростью набрасывался и переваривал почти все политические новости, касающиеся России из предельных стран. И где-то в 15 или в 16 году я впервые услышал фамилию Джереми Корбина, которая в этом подкасте будет фигурировать несколько раз еще раз. И там рассказывалось про то, что какой-то престарелый дед, ну или практически дед, да, который где-то в 70-е годы выступал там за какие-то несчастные права рабочих, про которые сейчас даже стыдно говорить в приличном обществе, сидел за низкомеечником в парламенте, то есть то теперь он внезапно стал лидером крупной оппозиционной партии в Великобритании и приобрел возможность влиять на государственную политику. Причем очень сильно сдвинул повестку дня. То есть одно дело, когда какие-нибудь там безумные идеи, типа повышение минимальной заработной платы или, не знаю, там национализации водопровода, от которых принято шарахаться, выдвигает какой-нибудь безумный политик на митинге, а другое время, когда это типа официальное предложение от оппозиции Ее Величества. Даже если оно и прокатывается, и проваливается, все равно оно попадает в заголовки прессы и так далее, и так далее. Я начал эту тему копать и обнаружил, что это, в принципе, действительно крайне интересный человек, потому что, во-первых, он был очень искренний, во-вторых, он прям, ну вот, попадает в типаж доброго дедушки. То есть там работал в юности на ферме в Ямайке, стал вегетарианцем после того, как увидел, как забивают свиней, переехал в Лондон, соответственно, начал смотреть за политическим движением, вступил в лейбористскую партию, там протестовал на улицах против режима апартеида и всего прочего, избрался в парламент, был там местным таким буйным товарищем, который все время обличал такой, знаешь, классический такой политик 90-х каких-то наших, когда там можно было кричать про антинародный ельцинский режим там и так далее, и так далее. И он как-то внезапно, к старости, он помудрел и выяснилось, что он может разговаривать простым человеческим языком. Ну так суть не в этом. А как раз, по-моему, с Мартой мы встретились в Твиттере, именно обсуждая феномен Корбина и почему люди клюют на политиков, которые говорят простые человеческие слова, то есть вот...
Простите, перебью, а вот слушай, а если вот из российской политики, кто может быть аналогом Корбина считать?
Я не знаю, если честно. Ну, потому что вот первое, что я думаю, что нам как-то дико не повезло, что как только чиновник встает на трибуну, у него выключается мозг, и он начинает говорить какими-то очень шаблонными такими фразами, типа «постановили», «решили», «вдвое повысить надой», там, и так далее, и так далее. То есть какое-то что-то совершенно чудовищное.
Но на самом деле, действительно, ребят, вот аналогов российской политики нет. Скажем так, поскольку и я, и Вася, ну, вы уже, наверное, поняли, тяготеем, да, к левому направлению, можно однозначно сказать, что вот на российской политической арене политиков подобного уровня, подобной честности, ну и, наверное, все-таки подобного политического крыла, ну, нету.
Ну и харизмы такой личной обаятельности.
Ну да, да, да. Потому что если мы будем смотреть политические влияния Корбина, да, и посмотрим, ну, условно, левую партию, которая у нас есть, КПРФ, то нет. Если мы возьмем какую-то харизму, ну, у нас харизмой обладает Жириновский, но, вы знаете, это такая весьма своеобразная харизма, ну и так далее, и так далее. Вот. Просто, опять же, одной из причин, что нас так увлекла современная политика Великобритании, потому что, ну, может быть, мы как-то соскучились вот по таким очень честным словам, когда на заседании парламента разбираются письма простых учительниц из Йоркшира и так далее и тому подобное.
Почему я начал писать про Великобританию? На самом деле, потому что эта тема немножко таким в России и, наверное, в странах бывшего СНГ покрыта таким романтическим флером. Как раз потому, что все эти лорды, пэры, сэры, остров сокровищ...
Королевская семья.
Да, королевская семья, 5 o'clock. И, во-первых, английский все-таки, например, мы с Мартой знаем. А вот, например, немецкий я пробовал учить, но не доучил.
А я знаю немецкий.
Ну... Все равно я условно говорю, если бы мы, да, например, да, да, начали бы упарываться по тактике и политике Бундестага или писать про французскую политику, во-первых, нам было бы дико тяжело работать с переводными материалами, во-вторых, людям бы это было бы не настолько интересно, потому что, говорю, к счастью или к сожалению, население на Великобританию в том или ином смысле клюет. Потому что вот когда ты говоришь британский парламент, Биг Бен и, не знаю, там, палаты общин, ну, у всех какие-то картинки в голове прорисовываются, у людей какое-то такое понимание в голове, что, надо послушать, хотя бы для общего культурного контекста оно есть. Ну, потому что я неоднократно это замечал у людей, с кем я общался. Вот. А во-вторых, насчет того, что там ничего не меняется, на самом деле, где-то начиная с 80-х и 90-х, не говоря уже про 40-е годы, там поменялось крайне многое. Например, вот эти вот палаты лордов, про которые вы говорите, палата лордов фактически была упразднена в ходе реформ 90-х и нулевых годов Тони Блэром и его последователями. Там раньше было как действительно все эти наследственные аристократы, они сидели, они, например, обладали правом апелляции различных судебных дел, различного рода аристократов могли судить только другие аристократы, там человек с определенным титулом мог апеллировать к специальной судебной коллегии. Кроме этого, их число было непропорционально большим, то есть чуть ли не в 1.5 раза больше, чем депутатов в палате общин. А потом пришел Тони Блэр и сказал про то, что это дико устаревший орган для почетной пенсии всяким престарелым для почетных пенсий всяким престарелым фамилиям и их многочисленным детям. Давайте мы его порежем. Вот. И немедленно там небольшая буря была. Но в итоге королева согласилась, в итоге согласилась наследственная аристократия, в итоге, по-моему, вот классических пэров и лордов, которые получают вот право сидеть в верхней палате парламента по праву рождения, просто потому что они родились в очень элитной семье, их осталось то ли 72, то ли 92 человека. Вот. И где-то в планах в 20-х годах их урезать совсем. И поэтому вся тусовка переехала в нижнюю палату парламента, где действительно идут крайне такие ожесточенные схватки, правые против левых, консерваторы-традиционалисты против сторонников мультикультурализма, эмиграции и всего прочего. При этом это далеко не всегда совпадает там с градацией правый и левый. То есть есть те, кто хочет, чтобы в Лондоне было больше пакистанцев, меньше пакистанцев, чтобы бизнес был частный, бизнес был государственный, чтобы Шотландии там давали больше прав, Шотландии давали меньше прав. И у них дикая открытость этого всего. То есть обязательно после каждого голосования газеты на это на все набрасываются и начинают писать, что вот ваш депутат от какого-нибудь округа там Стрэтфорд на Эйвене, он проголосовал так-то, а прошлые 3 раза он проголосовал так-то. Посмотрите, как у него изменилась позиция у этого подлеца. Или наоборот. Вот эта вот фракция, мы видим, что там 38 человек от консерваторов постоянно голосуют за, вне зависимости от того, насколько сложный законопроект. Вот. А все остальные, например, они за этот год меняли мнение и так далее, и так далее. Поэтому очень удобно за этим политическим процессом следить.
А тут вам еще и Brexit, мне кажется, подсобил, да?
Брекзит тоже был этим. Брекзит был тоже, естественно, точкой интереса скандальной, про которую писали и наши СМИ, и все прочие СМИ. Но политическая система Великобритании, где принято вот все публиковать на следующий же день, причем в общенациональных газетах и с подробностями, она тоже нам очень помогает.
мы немножко упомянули то, что как бы у Британии есть такой как бы имидж такой очень плюшевой страны, если ты в ней не живешь, и что действительно, пока я сюда не приехал, у меня было действительно, как бы мы смотрели обращение, рождественские обращения королевы, которая держала в руках корги, и такое ощущение действительно, что ты здесь как бы так, как-то все довольно плюшево и прянично, здесь как бы королева, здесь кругом корги, и потом ты сюда переезжаешь, здесь начинается какой-то трэш, в газетах какие-то заголовки очень большими буквами, какой-то Brexit происходит. То есть я бы хотел, наверное, спросить у дорогой редакции, так сказать, для только что переехавшего человека, может быть, какой-то очень кратенький ликбез, на что стоит обращать внимание, кто все эти люди, и, наверное, как читать газеты. То есть я читаю The Guardian, но как бы The Guardian, то, что они печатают, подразумевая, что у тебя есть 10-20 лет как бы предыдущих новостей и контекста. А если у тебя контекста нету, то как бы... Кто все эти люди, за кем следить? И самое главное, что все очень быстро меняется, действительно, как вы сказали. Последние два года люди приходят, люди уходят, премьер-министры меняются, все какой-то водоворот вообще. Что делать?
Ну, на самом деле, смотрите, тут будет реклама канала сразу же. Про газеты Вася делал очень большой материал. Вы его можете найти в канале по хэштегу «Продолжаем про газеты». Вот. И здесь, наверное, следует сказать, что если вы приехали в Великобританию и растерялись, то прежде всего, конечно, надо успокоиться, без паники, что называется, да, потому что на самом деле все эти новости и вся окружающая повестка, она сейчас состоит главным образом из Брексита и его последствий. Все остальные новости отошли так или иначе на второй план. Почему? Потому что с Брекситом, с непосредственно процессом выхода Великобритании из Евросоюза связано очень много вытекающих подспудно тем, которые будут актуальными и для нас с вами, которые только что приехали в Лондон, и какого-нибудь североирландского фермера, который всю жизнь там прожил и проживет до самой смерти, и его овцы там проживут. Значит, смотрите, прежде всего... Про Brexit. Пусть вас не смущает обилие информации, в 2016 году был запущен референдум, весьма, надо сказать, глупый, наверное, и поверхностный, о том, стоит ли выходить Великобритании из Европейского Союза или нет. Население проголосовало фактически вслепую, потому что вопрос был поставлен, выходить или нет. Народ решил выходить, окей. И дальше пошла адская пляска, потому что правительство оказалось действительно не готово к тому, что в процессе выхода придется решать очень много каких-то законодательных вопросов, да, касаться вопросов миграции и так далее. Все те фамилии, которые упоминаются, они на самом деле, ну, их не так уж и много. Просто ввиду текучки кадров кажется, что сложно ориентироваться во всех этих лицах. Ну и, соответственно, наверное, не верить громким заголовкам газет априори, потому что зачастую они, ну, ставят целью привлечь читателя. На самом деле, каких-то громких событий фактически не произошло. Сейчас, 2016 года, Великобритания пытается выйти из Евросоюза и терпит крах. В основном это касается законопроектов, которые так или иначе отвергаются парламентом, потому что есть много вопросов касаемо Северной Ирландии и Ирландской Республики, мигрантов, паспортов и так далее.
Слушайте, а у меня вот такой вопрос, как человек, который вот, ну то есть на которого Brexit неожиданно свалился, а почему вот типа вот он вообще случился, почему его не было 10 лет назад, вообще никто об этом не говорил, почему он вдруг, в моем информационном поле он просто словно взял и возник, за год, раз всю Великобританию вышло.
Я сейчас попробую объяснить. На самом деле, тема Brexit, она так или иначе, вот если реально быть жителем Великобритании и там читать газеты с какого-то, нибудь 60-го года, тема Brexit, она все время была там таким пятым-шестым слоем, но никогда целиком не уходила. Это все связано с очень древним противостоянием «наш миленький остров», вот как сказал до этого выступающий, «наш маленький, милый островок, где ничего не происходит», и эти проклятые европейцы, которые лезут к нам с законами для своей континентальной массы. Был такой милый очень британский телесериал «Да, господин министр, да, господин премьер-министр», написанный по не менее гениальной, наверное, книги. Кстати, вот если люди хотят вникнуть в тонкости британской политики и на какие там приходится идти ужимки и прыжки для того, чтобы просто нормально посовещаться с коллегами, я рекомендую этот сериал смотреть. Он сделан примерно в том же стиле, что «Черная гадюка» или там «Книжный магазинчик Блэка», условно говоря, то есть маленькие такие юморясочки. Там очень не готовый к этой работе человек попадает сначала на должность премьер-министра, сначала на должность министра, а потом, поскольку он показывается всем полным бездарем, которым можно манипулировать, попадает на должность премьер-министра. И там был прекрасный эпизод, когда он спрашивает у своего заместителя: «Сэр, а что нам делать с Европой? Я вот не могу понять, нам подписывать с ней договор или не подписывать с ней договор?» Ему говорят: «Ну как же, эти проклятые европейские варвары хотят заставить нас потреблять свои евро-сосиски». Он спрашивает: «А что такое евро-сосиски?» Он говорит: «Ну как, это нормальные британские сосиски, исконные британские сосиски, которые обрезаны по европейским стандартам, выпрямлены по европейским стандартам и запакованы в целлофан по европейским стандартам». И он говорит: «А чего там плохого?» «Ну, как же, — говорит ему заместитель, — это же посягательство на наши британские интересы. Вот. Неужели вы хотите до конца жизни питаться евро-сосисками?» И вот примерно с подобного все и началось. То есть как только Великобритания вступила в Евросоюз в 70-х годах, у них тут же появились политические активисты, которые начали кричать, что раньше было лучше, давайте срочно выйдем, и так далее, и так далее. На самом деле, европейский вопрос, он унес жизни политические очень многих премьер-министров, там штуки 4 их уже сменилось именно из-за этого, потому что постоянно была вот эта вот дискуссия на тему того, что оставлять Европе, а что оставлять внутреннему британскому управлению. Вот, ну, как вы помните, что Британия не входит формально в шенгенскую зону, то есть шенгенская виза не действует для посещения британских островов, но при этом жители Евросоюза в Британию могут ездить. Все эти вещи. Там в последнее время он дошло, например, даже до регулирования работы по выходным, потому что в Евросоюзе одни законы, которые регулируют работу, выход за сверхурочные в субботу и воскресенье, в Великобритании совсем другие. И в консервативной партии очень долгое время была такая группировка людей, которые яростно всем наступали на ноги и агитировали за выход из Евросоюза. Но поскольку эти люди были далеки от власти, они были такими чиновниками второго-третьего ряда, первые лица их терпели. И в голове Дэвида Кэмерона перед 15-м годом созрел гениальный план. А давайте мы дадим людям возможность провести референдум, эти буйные успокоятся, потому что, ну, кто же будет голосовать за выход из Евросоюза? Мы их героически победим, мы им скажем, что мы вот сделали им приятное, провели референдум, но вот видите, народ не хочет. Давайте дальше жить, как жили, хватит мутить воду, соблюдайте партийную дисциплину. А дальше случилось страшное, потому что никто никому не объяснял, что значит выйдем, что значит не выйдем. Вот если мы выйдем, например, там самолеты будут летать между Францией и Англией, там лекарства немецкие можно будет в Великобританию вывозить? Та же дикая проблема, например, с ирландской границей, потому что если, например, закрывать транспорт товаров из Республики Ирландия через британскую территорию, то это получается фактически блокада, и им придется на паромах через море гонять все во Францию, да? Хотя они исторически все везли через британскую территорию. А если разрешать им возить товары, то это открытый канал для контрабанды, мы как и не выходили никуда, потому что, естественно, на ирландской границе немедленно тут же образуются всякие подпольные лавочки, где будут торговать всем европейским беспошлинно, безнаказанно и так далее, и так далее.
Все так. Там самое, на самом деле, интересное в том, что данный референдум был спровоцирован людьми, которые должны были быть более компетентны в этих вопросах, и они отдали решение, да, в руки людей, которые, ну, будем честными, менее компетентны. Потому что мы сейчас говорим о людях, которые живут своими обычными жизнями и действительно не вникают в эти тонкости. И самое интересное, по идее, не должны вникать. То есть, как правильно до этого упоминал Василий, они не задумывались о проблеме ирландской границы, да, они не задумывались о проблеме налогообложения, о том, что будет с людьми, которые, с людьми из Евросоюза, которые живут уже N лет, да, в Великобритании, будут ли они продолжать жить, на каких условиях. И получилось, что по каким-то своим соображениям народ решил, что, скорее всего, действительно, выход из Евросоюза сделает больше хорошего, чем плохого. Вот, и получилось, что получилось в итоге.
То есть, как бы, я не могу понять, это как бы справедливо вы считаете или несправедливо то, что случилось в Великобритании? Ну, я имею в виду Brexit.
Да мне как-то без разницы.
Ну, вот, да, Вася высказала свою точку зрения. Я как бы считаю, что Brexit как политическое решение, ну да, он может существовать. И с одной стороны, как мне кажется, да, опять же, возможно, я какие-то, опять же, тонкости, да, упускаю из виду. Если подойти к этому вопросу очень сухо, без лишних сантиментов, да, то его можно провести, ну, скажем так, с меньшими потерями. Никто не говорит о том, что Brexit это вот только хорошее или только плохое, потому что ряд вопросов, вот тот же про ту же ирландскую границу, он может быть решен с фавором либо в сторону Великобритании, либо в сторону Европейского Союза и Ирландской Республики. И в любом случае одна сторона, ну, так или иначе, пострадает. То есть здесь нельзя сказать о том, что является ли Brexit злом или добром.
Вот они никому не сказали про то, что одна сторона пострадает. Они сказали, что 350 миллионов будет НХС получать каждую неделю.
Ну, там вопрос в том, что еще итог референдума был очень мерзким, именно в плане, если ты выигрываешь 51% против 49 или там 52 против 48, у тебя огромный соблазн постоянно апеллировать, что 2% ничего не решают. Там вот выиграли бы там 75 на 25, вот, все было бы нормально. А тут каждый раз вот поднимается этот вопрос, что безумные люди не знали, за что голосуют, и проголосовали-то ведь на тоненького голоснули, разрыв в 4%. Причем там действительно была дикая лихорадка перед самим Брекситом. Там все время менялись соцпрогнозы, то есть там что-то в стиле на неделю раньше было бы 51 на 49 в пользу остаться. То есть все после этого как-то поняли, что это был выбор в стиле подкидывания монетки.
Слушайте, а вот, вот я слышал такое мнение, что люди, которые, политики британские, которые инициировали Brexit, и после того, как Brexit случился, они почему-то ушли в туман и якобы вот испарились с поля зрения. Почему они, преимущество какое-то, которое они получили, типа свою идею продвинули, почему они не воспользовались ей?
Потому что кабинет Кэмерона изначально выступал против Брекзита. Это как раз была уступка вторым-третьим лицам в партии. Вот. Mm-hmm. Соответственно, после референдума он признал, что его решение провести референдум было неправильным, что народ принял иное решение, нежели чем правительство, и ушел в отставку. После этого, казалось бы, было бы логичным передать рычаги управления людям, которые в Брекзите были заинтересованы. И тут происходит вторая дикая ошибка. Вообще, вот историю Брекзита можно рассматривать как процесс идиотских решений и такого политического самоубийства. Вот у тебя есть работающая страна, а ты ее за 4 года доводишь до состояния какого-то фантастического ада с фейерверками, где никто не работает, все только слушают новости. Ну, по крайней мере, крупный бизнес, например, да, и где политики перестали уже понимать, за что они голосуют. Была попытка сформировать следующее правительство из пробрекзитерской партии, таких людей, как Борис Джонсон, например, да?
Наш будущий премьер-министр.
Ну, может быть, да, может быть, ему все-таки фартанет в этот раз, хотя до этого ему вот как раз страшно не везло, потому что он вляпался в несколько нехороших скандалов. Его партнер по подготовки к Брекзиту. Напомни мне, Марта, это Гоув был, да?
Да.
Гоув вонзил ему нож в спину, то есть они вместе агитировали за Брекзит против Кэмерона в надежде, что если Брекзит партия пройдет, что если Брекзит произойдет, то они станут новыми властителями в Британии. То есть надо еще понимать, что вот эта вся тема с Брекзитом, это была попытка не только одной части партии победить вторую, но еще и попытка, наоборот, второй вот этой вот людей со вторых ролей политически обыграть лидеров и взойти на их место. Но Гоув вонзил ему нож в спину и сказал про то, что, вы знаете, я работал с Борисом, он не готов быть премьер-министром. Вот. И Борис, естественно, тут же лишился поддержки части народа в парламенте, потом вляпался, как всегда, в несколько скандалов, поскольку язык он не умеет держать за зубами. И в итоге выяснилось, что вот фракция брекзитеров, она... им подрезали крылышки, и наследниками Кэмерона стали те самые наследники Кэмерона, Тереза Мэй с прочей своей командой.
Которые изначально голосовали за то, чтобы остаться в Европейском Союзе.
Ну, которые высказывались, да.
Да. То есть трагедия была в том, что сам Брексит оказался изначально в руках людей, которые думали, что они останутся в Европейском Союзе.
Слушайте, а вот, вот с нашей, как бы, с немецкой, так сказать, точки зрения, мы не можем понять, есть ли какая-то возможность, как бы, отменить Brexit, ну, типа, вернуться обратно?
Есть, но это грандиозный скандал вызовет, потому что это уже пытались сделать несколько раз. Из-за раздробленности парламента такие вещи не прошли. То есть идея хотя бы о том, чтобы провести еще один референдум, когда люди уже более или менее за 4 года обмусоливания в газетах представляют себе последствия, или о том, чтобы вообще остановить Brexit, эти идеи возникают. Но, во-первых, правящая партия подписалась под этим Брекзитом. Тереза Мэй раз 500 повторила эту свою знаменитую фразу «Brexit means Brexit». Типа «я обещала, я предоставлю». На чем она в итоге и подорвалась, потому что хоть мытьем, хоть катаньем, хоть тушкой, хоть чучелком она пыталась проползти вот мимо парламента, как-нибудь эту сделку чертову протолкнуть. Консерваторы и брекзитеры, которые, в принципе, против того, чтобы Brexit останавливать, и умеренные, которые... Они, наверное, не против того, чтобы остановить Brexit, но они считают, что если вот наша партия подписалась, то мы должны выполнить свое предвыборное обещание. Да? А у оппозиции не хватает голосов, чтобы Brexit остановить. То есть либеральные демократы, есть те же самые лейбористы, которые, как сейчас выясняется, тоже слегка хотя бы надломлены по этой линии за Brexit или против Brexit, потому что есть северные регионы, рабочие, трудовые, которые считают, что проклятые европейцы создают нехорошую конкуренцию.
Понаехали, забрали работу, но при этом они даже не работают и полусидят на бенефитах.
Ну, там скорее нет. Там в основном же тяжелая промышленность, типа сталелитейной, да? Они не хотят конкурировать с немецкой сталью. Им было бы очень хорошо, если бы Великобритания оградилась бы заборчиком, и британцы потребляли бы только британскую сталь. Тогда бы северные металлурги...
Немецкую сталь хотите на...
Ну да. Вот. А наоборот, юга... типа Лондона и окрестностей, где тоже всякие, всякого рода хипстеры и интеллигенция голосуют за лейбористов, они наоборот, они говорят, нет, мы очень, нам очень нравится в Европейском Союзе, мы хотели бы в нем остаться. И при том, что у консерваторов все-таки большинство, все эти попытки остановить процесс Брексита или хотя бы накидать им какое-то количество палок в колеса, пока успехом не увенчались. Но с другой стороны, трагической, его и продвинуть-то никуда не получается, потому что точно так.
Ну, согласись, вот палки в колеса, опять же, если мы посмотрим на любую партию, за исключением, пожалуй, вот UKIP, но она уже сейчас, ну, такая, ладно, давайте поговорим о партии Брексита, да, и либерал-демократов, но вот там большинство, абсолютное большинство, выступает за Брексит и против Брексита, соответственно. А колоссальное количество людей, что у консерваторов, что у лейбористов, начинают дробиться. То есть и у консерваторов, и у лейбористов есть люди, которые готовы пойти, да, в сторону Брексита и готовы повернуть вспять.
Ну, у консерваторов меньше гораздо.
Ну, у консерваторов меньше гораздо, но тем не менее они есть. То есть представьте, если, допустим, мы сейчас... мы, так сказала, конечно, мы попробуем провести второй референдум, вот, мы с Василием, да, получится так, что ситуация сложится примерно так же. Количество людей, из поменявших решение, на самом деле незначительно, и это выльется в грандиозную катастрофу, поскольку вот эти злополучные, да, там, 2-3%, которые, по сути, поделили население пополам. Опять же, мы возвращаемся к тому, что ситуация будет решена с фавором в сторону одних, либо других. И вот эта вот процентовка, то, что практически половина людей за выход, а половина против него, ну, сейчас вот рискованно, очень рискованно. проще довести Brexit до конца.
Слушайте, а вот такой вопрос. А вот я просто немножко не понимаю. Вот был референдум. Как бы, почему это можно вообще физически переиграть? Ну, то есть, кажется, что можно бесконечно референдумы переиграть.
Простите, пожалуйста. Я просто вспомнил спор в Твиттере, который у меня был с одним товарищем, в общем, нашим знакомым, с Мартой. Вот ровно в этих же, по-моему, формулировках мы с ним общались. Я просто его спросил, если у вас будет третий референдум и четвертый референдум, почему бы не сделать пятый, шестой каждый раз? У нас просто есть коллега из Лондона, который очень-очень против Брекзита, и он яростно доказывал, что вот второй референдум – это самая демократическая штука, которая только может быть. На самом деле, все примерно так и есть. То есть можно второй референдум сделать, но а почему не сделать третий? А почему не сделать четвертый? Потому что всегда будут недовольные. А какой процент считать достаточным? Там, если 75 на 25 проголосуют, можно? А если опять будет 55 на 45, например, то... Ну вот, это просто подрывает, мне кажется, саму веру в референдумы, то, что, ну вот, решили, значит, надо. Может быть, неудобно, может быть, плохо. Ну что уж тут делать?
Я добавлю, что я согласен, что референдумом вторым ничего, на самом деле, скорее всего, не решить. Можно только ухудшить, скорее всего, ситуацию. И меня немножко смущает как раз то, что Джереми Корбин решил поддерживать, типа, давай, официально мы поддерживаем, типа, второй референдум. Но, как бы, это не вызывает во мне больше доверия к Джереми Корбину, к сожалению.
А он все-таки сказал, да?
Ну, вроде да, он официально сегодня...
Да, сегодня.
Укорили то, что Лейбор так и не определился, кто они, так сказать, апельсин или яблоко. Они теперь, в общем, как бы, они официально сказали, что мы, ну, Джереми сказал, что мы официально поддерживаем второй референдум идеи.
Да, и Диана Эббот еще сказала, что будет добиваться, что лейбористы будут добиваться проведения второго референдума сегодня любой ценой.
Они рискуют, конечно, север потерять очень сильно.
Но я продолжу то, что как бы я согласен с тем, что второй референдум ничего не решит, скорее всего. Ну, это такой политический ход, скорее всего, результат его будет только, ну, как бы еще сложнее все сделает. Но мужественный, то есть как бы ответственный, то есть правительство, которое, так сказать, если бы оно вело себя, так сказать, профессионально, как такое дружное правительство, то, что они могли бы сделать, и то, что они, по идее, должны сделать, как профессиональные политики, которые знают, как руководить страной, ну, я надеюсь, ну, похоже, что нет, но по идее, это профессиональные политики знают, как руководить страной, то, что они должны сделать, то, что они должны взять в руки эту ситуацию и просто, как бы, отменить весь Brexit. Но так никто не может сделать, потому что я не знаю, почему.
Ну, во-первых, потому что это будет просто самоубийство, потому что тебя тут же сожрут твои заместители, которые скажут, посмотрите, он этот надругался над священной волей граждан. Ну, то есть, ну, да. Ты должен иметь какую-то решимость, чтобы отменить Brexit, потому что на самом деле самое смешное, что у Терезы Мэй был такой, была и есть такая возможность, потому что, если я правильно помню всю эту документальную юридическую филигрань, по-моему, для отзыва статьи 50 о выходе из Евросоюза достаточно письменного заявления в Совет Евросоюза от главы правительства страны. То есть, фактически, она может вот в ночь перед 7 числом сказать, что и на прощание я хочу всем сказать, что я написала письмо, мы никуда не выходим.
Но там-то последнее слово остается за Евросоюзом. И здесь уже как бы Туск и Юнкер могут сказать, что, ребятушки, ну раз уж решили, давайте выходить, мы вам помашем, прянички на дорогу дадим.
Слушайте, а вот такой, как бы, я все время буду задавать сегодня тупые вопросы, ну, как человек, который...
Это отлично, потому что мы болтаем, а ты тупыми вопросами нас структурируешь, на них
прекрасно.
Отвечать проще.
Я вот смотрел видео с нарезкой выступлений Терезы Мэй, вот с первых там каких-то до последних, и я испытал к ней глубокую симпатию, она даже расплакалась в конце. Вот скажите мне, она вообще как бы в британской политике хороший персонаж или плохой?
Она неоднозначный персонаж, поскольку во многих ситуациях показала, ну, не то чтобы некомпетентность, но неуверенность в своей позиции. Вот знаете, когда она еще была министром внутренних дел, был такой неприятный вопрос для нее касаемо поддержки гей-браков и секс-меньшинств, потому что какое-то время назад она высказывалась против этого, да. И когда ее спросили, поскольку она в каком-то из обращений сказала, что все-таки как-то положительно, в общем, высказалась, ее спросили в итоге, так что, вот вы поменяли свое мнение, то есть в связи с чем вот это вот вызвано. И вы знаете, вот на такой простой вопрос она очень долго как-то отпиралась, мыкалась, потом сказала, что да, я поменяла свою точку зрения. Опять же, когда она стала премьер-министром, и ей задали, ну, самый, казалось бы, очевидный вопрос, да, вы голосовали за то, чтобы остаться в составе Европейского Союза, почему же вы все-таки решили проводить Brexit? Вы решили просто исполнить волю народа или все-таки передумали? Она в прямом эфире, опять же, порядка получаса пыталась выдавить из себя ответ, в результате, опять же, выдавила что-то, ну, малоудобоваримое, знаете. И, с одной стороны, казалось бы, какая-то эмпатия элементарная человеческая, ну, присутствует, да, мне тоже немножечко покоробило ее последнее выступление, вот эти вот ее слезы, но факт в том, что у руля оказался человек, который, ну, я не буду говорить, конечно, да, там, некомпетентен и так далее, но, скажем так, не подходит для того, чтобы принимать вот именно такие резкие решения, вот именно в такой критической ситуации.
Да ладно тебе, не подходит. Ну, я продолжу потом.
Ну, нет, ну, конечно, конечно, у тебя же свое мнение. Вот, просто, если, скажем так, ну, вот, чисто с человеческой точки зрения, я, ну, можно сказать, что восхищаюсь тем, что эта женщина так долго оставалась на позиции премьер-министра, что она так упорно пыталась все-таки исполнить, да, волю народа, который проголосовал за то, чтобы выйти. А вот, наверное, с политической точки зрения, ну, как-то я не очень к ней.
Слушайте, а почему британские политики, вот вы несколько раз уже сегодня говорили, вот этот человек изменил свое мнение. Мне, например, вообще кажется прекрасно, человек поменял мнение, ну, типа, почему в этом плохого? Почему британцы так это не любят?
Так вот, понимаешь, самое интересное, что ничего плохого в этом нет. То есть, как раз если бы, на мой взгляд, да, она аргументировала свою перемену, да, в точке зрения, на самом деле ничего страшного бы не произошло. Великобритания просто очень любит, знаете, ну, немножечко маркировать и клишировать какие-то высказывания, какие-то политические партии, потому что так проще разбираться. Раз консерваторы, значит, они вот именно за лордов и так далее. Раз лейбористы, значит, за рабочий класс и все такое. Но на самом деле ситуация, конечно, сложнее. Вот. Просто сейчас в ситуации, когда, в принципе, мнение меняется по 100 раз на дню, и законопроекты проваливаются один за другим. Если человек говорит вам, что он вчера думал одно, а сегодня другое, это лишь добавляет вот неуверенности. Поэтому любая такая позиция, что сегодня, там, я не знаю, я за то, чтобы выйти из Евросоюза, завтра я за то, чтобы остаться, ну, оно не очень как бы положительно сказывается на имидже политика.
Я понял. Хорошо, еще один такой вопрос. Почему сейчас вот там с нашей обывательской, там, зарубежной точки зрения все, что происходит в Великобритании, сейчас напоминает уже какой-то, типа, ситком, какой-то фарс. При этом я не могу понять, почему это, типа, смешно, но все над этим ржут. Вот объясните, что происходит. Почему это, правда, так, ерунда такая?
Я объясню. Вот как раз увяжу это с предыдущим вопросом про Терезу Мэй. Потому что у меня отдельное мнение, я даже писал его в канале. У меня к ней, ну, не то чтобы строго отрицательное мнение. Я, конечно, дико горжусь в каком-то смысле, что это женщина. Вот даже не знаю, сейчас на меня кто-нибудь взъестся, особенно если подкаст послушают, но вот эта вот чугунная баба совершенно, ей бы дома разбивать, вот, будучи подвешенной к подъемному крану.
Сейчас 8 сексизмов из 10 было примерно.
Ну, примерно так. Но нет, на самом деле просто я не знаю, что в ней человеческого, честно, потому что вот все эти несколько лет до ее бесславной отставки, она не показывала вообще никакого умения идти на компромиссы и хоть как-то договариваться. У нее всегда было мнение ее и неправильное. В частности, с этим связано то, что при ней из правительства ушло сколько там, 46 министров за 3 года. Она постоянно реагировала на события с запозданием. В итоге, когда кто-то в итоге увольнялся, у нее обычно либо не было комментариев, либо комментарии были готовы только после нескольких дней. Она хронически не умела вот доработать на опережение. И как рассказывают инсайды из кабинета министров, когда ее уже вот приготовились свалить свои же, поскольку она им крайне надоела. Пошли инсайды от ее всяких там школьных друзей, ее коллег по консервативной партии в 90-х, от ее наставников в университете. Девочка, говорят, была крайне своенравная. Вот именно вот есть мое мнение, есть неправильное. Я готова вас слушать только до тех пор, пока ваши слова совпадают с моим мнением, да? И при этом она дикий карьерист. Она очень хотела стать премьер-министром. Когда она была вот министром внутренних дел, она дико гналась за показателями в ущерб нормальной реальной работе ведомства. То есть, во-первых, она страшно оптимизировала бюджет. Ей нужно было оптимизировать бюджет, она там резала по-живому. По-моему, сейчас действительно из каждых трех необходимых Британии полицейским МВД может обеспечить только двух. При этом, при всем, она постоянно отпиралась в ответ на вопросы, проводите ли вы сокращение персонала или сокращение бюджета. Она продолжила отпираться, будучи премьер-министром. Она все время хронически... Ну, она очень плохо умеет общаться вот с людьми лицом к лицу. Ее поэтому и прозвали, собственно, Мэйбот, потому что в одно время был такой мем про то, что это не человек, это робот с искусственным интеллектом, который, к сожалению, не умеет вот... в живом темпе общаться и постоянно испытывает сбои и крахи при всяких неудобных вопросах. Там, в парламенте ее только то лицом по столу не водили во время вопросов премьер-министру. Единственное, что говорю, это ее жуткая упертость. Вот в 6 раз подряд одно и то же совать в парламент, не идти ни на какие компромиссы, ездить, летать в Брюссель с одним и тем же проектом соглашения по выходу из Евросоюза, даже когда тебе там главы Евросоюза говорят про то, что вы с ума сошли, вы не в том положении, чтобы вот так вот наглеть, поменяйте хоть что-нибудь. Она рассказывает про красные линии, за которые она не может отступить. Ну, а плакала она по своей карьере, вот если честно, как я думаю. Вовсе не по стране, которую она любит.
Вот то, что ты сейчас сказал, оно одно другому не противоречит, на самом деле, потому что вот касаемо ее упертости, да, или касаемо там ее карьерных амбиций, да, это вот вообще без сомнения. Просто вот все эти ее отговорки, умалчивание, неумение вести дискуссию, оно как раз говорит о том, что в случае провала у нее нет плана «Б», поэтому ей нужно придерживаться только одного плана, вот который есть, вне зависимости от того, поддерживает ли она его сама или нет. Ну, а вот касаемо того, что слезы были вызваны, ну, плачем по карьере, на самом деле, практически... все, наверное, об этом написали. Но мне кажется, тут еще, знаете, тут концовка очень сыграла свою роль, потому что, как она там сказала, что она была безумно горда служить родине и так далее. Вот. Так, а второй вопрос...
Второй вопрос был про почему цирк? Почему такой цирк? А потому что парламент...
Потому что цирк.
Потому что цирк, на самом деле. Ну, когда у вас... Вот последние полтора года, наверное, с лета... С весны прошлого года, чуть меньше полутора лет, парламент вообще не обсуждает ничего, кроме Брексита. Такое ощущение, что вся политическая и любая жизнь в стране вообще замерла. Газеты ни про что другое не пишут, телевидение ничего другого не показывает. Кстати, я вот не знаю...
И только иногда на заседаниях парламента Джереми Корбин распечатывает очередное письмо от простой учительницы из Йоркшира.
Вот, кстати, мы за это его любим. Там все в очередной раз ждут, что они будут ругаться насчет Брексита, а тут он говорит, а вы знаете, а я тут проехался на общественном транспорте... И потом полтора часа говорил с кондуктором. А вот есть ли у премьер-министра ответы на вопрос о финансировании подвижного состава пригородных автобусах? И часть народу так, о, дедушка заботится о простом человеке. И другая часть народа такая, черт, он опять нудит про каких-то там кондукторов. В стране Брексит, а он про кондукторов. Ну вот.
Вы шутите, но тем временем, пока не обсуждают Брексит в парламенте, ты тут ходишь по улицам, как бы, кругом бездомный, ты наступаешь на шприцы, используешь и ты как бы и все это только увеличивается в размерах, и ты думаешь, что происходит? Когда же они начнут обсуждать что-то, кроме Брексита?
Слушайте, а вот скажите, когда это все закончится вообще?
Я не знаю. Ну, формально все должно было закончиться 29 марта, но оно не закончилось. Так-то оно должно закончиться.
По идее, должно закончиться 31 октября. То есть, смотрите, поскольку 29 марта Великобритания не вышла из Евросоюза, у них сейчас есть отсрочка до 31 октября, чтобы либо пропихнуть все-таки это злосчастный законопроект, либо все-таки Великобритания выйдет из Евросоюза без вообще каких-либо договоренностей, но это отдельный цирк, либо она все-таки проведет второй референдум, и тогда цирк начнется по новой.
Да. Ну, а вы оцениваете, что будет?
Прогноз с редакции, пожалуйста, в студию.
Самый цирковой момент был в марте этого года, когда после двух проваленных голосований за проект Терезы Мэй по Брекзиту парламенту просто на блюдечке принесли 6 вариантов и сказали: друзья, выберите хотя бы один из 6, и они все 6 завалили. То есть мы ничего не хотим, а чего мы хотим, мы не знаем. Вот на этот момент я понял, что это в принципе безнадежно, потому что парламент разорван на какие-то группировочки, которые все время, ну, они способны только дружно с чем-то не соглашаться, а выработать какую-то конкретную общую стратегию совсем не в состоянии. Вот. Они сплавили 6 каких-то реальных вариантов. Вот. Потом, после этого, даже все газеты, по-моему, национальные, вышли с заголовками, типа, это фантастический цирк. У Guardian, по-моему, или у Times был заголовок там «Нет, нет, 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 нет». Вот. Никто не в состоянии предложить какого-то объединяющего варианта. Это будет длиться до тех пор, пока либо у Евросоюза не кончится терпение и Британию не выкинут как котенка с лестницы в жестком варианте разрыва всех соглашений, там, закрытие границ и какие-нибудь эти гелий, который нужен для работы МРТ-аппаратов, будут контрабандой возить, потому что новый договор там по бестаможенной перевозке гелия будет заключаться еще 1.5 года. Либо пока они не решатся на повторные выборы, чтобы кто-нибудь, какой-нибудь центр силы бы сформировался в новом парламенте, который бы мог продавить свое решение в конце концов. Но понятно, почему они этого не сделают.
Слушайте, а вот скажите, еще глупый вопрос. А вот среднего условного россиянина как вообще Brexit затронет? Почему за этим важно следить? Или можно забить?
Ну, нам, если честно, в России немножечко скучно. Это такой не очень хороший ответ, но это такой милый сериал, который скоро будет, наверное, почти так. У него есть шансы стать таким же длинным, как «Игра престолов» какая-нибудь.
В принципе, даже «Престол» есть. Да. В этом сериале.
А если бы случится Brexit и, типа, Великобритания не потонет, значит ли это, что какие-нибудь другие европейские страны могут выходить?
Вот с этим связаны, например, определенный интерес Евросоюза. Известно, что первая дата выхода из Евросоюза, которая была сразу назначена после 29 марта, это была дата перед голосованием, перед выборами в Европарламент. ЕСовский, которые прошли на прошлой неделе. Это было сделано почему? На самом деле руководство Евросоюза слегка побаивается, что евроскептические партии будут сильно воодушевлены примером Великобритании, вот, и начнут тоже добиваться каких-то льгот, преференций или угрожать выходом из Евросоюза уже внутри самой континентальной Европы. То есть черт с ним, остров всегда был на отдельном положении, а вот история с тем, что кто-то, какие-то страны типа Венгрии могут попросить тоже Hungary exit какой-нибудь, это их очень сильно пугает. И поэтому они очень хотели, чтобы все эти вопросы были решены до выборов в Европарламент, чтобы успех той же самой Brexit-пати в Великобритании не сыграл бы как какой-то катализатор для подобных процессов в других странах. Я больше не могу вряд ли что-то сказать. Может быть, Марта добавит?
Нет, на самом деле все правильно. Здесь больше ничего не добавишь. Тут можно просто строить какие-то прогнозы, потому что, с одной стороны, Brexit Великобритании – это вещь исключительная, она все время находилась на особом положении. С другой стороны, опять же, те же самые евроскептики, ну, возможно, какие-то попытки будут предприняты в будущем, но, как мне кажется, на данный момент маловероятно. Все-таки очень-очень сложно проходит процесс выхода у Великобритании. И нужно быть очень-очень упоротым таким, знаете, евроскептиком, чтобы это проворачивать еще в какой-нибудь стране.
Ну да, с другой стороны, они вот видят, как они 4 года не могут размотаться. Да.
Вы сейчас только что упомянули про выборы в Европарламент, и вот буквально вчера объявили результаты. Давайте немножко затронем эту тему. Что произошло?
Боже мой, это было просто вот вообще самое шикарное, что только могло произойти. Как раз я вчера писала статью на эту тему. Вы знаете, с одной стороны, казалось бы, поскольку и консерваторы, и лейбористы потерпели поражение в выборах в Европарламент, можно было, конечно, сказать, что эскалация схлынула, что народ объединился в кои-то веки, а нет. Народ просто отхлынул от этих партий и выбрал себе других каких-то маскотов. То есть все те люди, которые голосовали за Брексит так или иначе, пришли к Найджелу Фараджу и партии Брексита, а те, кто против, отошли к либерал-демократам и частично к зеленым. Но тут как бы стоит упомянуть, что несмотря на то самое особое положение Великобритании, о котором мы все толкуем, выборы в Европарламент прошли, в принципе, по тем же законам, что и у остальных стран. То есть это резкий всплеск правого движения и, аналогично ему, всплеск левого движения. То есть поляризация – это всякие зеленые там и так далее. Здесь еще стоит упомянуть то, что консерваторы опустились на 5-е место, и это очень-очень большой удар для них, но это уж и так понятно. А вот то, что от лейбористов так схлынул народ, это как раз, наверное, и сподвигло, вот как раз о чем ты раньше говорил, все-таки Джереми Корбина выступить с хоть каким-то заявлением. В принципе, несмотря на то, что я вот лично, допустим, Найджела Фараджа не поддерживаю, да, я не могу с ним не согласиться. Он давал интервью BBC, в котором сказал, что народ устал. Народ действительно устал. Были две большие крупные партии, которые так или иначе по-своему облажались с Брекситом, и народ уже готов голосовать за что угодно и за кого угодно, только чтобы что-нибудь произошло.
Я очень рад, что хоть ты посмотрела это интервью, потому что каждый раз, когда я вижу даже не только что в видео, а даже фотографии Найджела Фараджа, меня начинает так трясти неконтролируемо. Я не могу контролировать то, что я говорю в этот момент.
Ну, это шикарный гражданин, конечно. Да. У него какая-то есть своя такая своеобразная харизма.
Ну, он довольно наглый такой, лощеный.
Да, пару слов, может быть, для наших дорогих слушателей. Кто такой Найджел Фараж?
Это человек, который свою карьеру в политике решил строить как раз на вопросе Брексита, причем еще тогда, когда Брексита не было. Это был человек, я не знаю, есть ли у него какие-то принципы вообще, но, по крайней мере, декларируемые принципы — это то, что он британский патриот, который очень любит британскую историю и британскую культуру. Причем самое смешное, когда я гулял по Лондону 3 года тому назад, мы шарахались по району Докландс, и нам экскурсовод сказал на прощание, когда все уже расходились, типа: «А вы знаете, что бабушка Найджела Фаража приплыла эмигранткой из Германии в эти самые доки в 1900 каком-то году, ну, в начале 20 века? А теперь он так гневно сказал, а теперь он хочет изгнать всех эмигрантов из нашей страны». Вот. И очень потряхивая шляпой или там, я не помню, кепкой какой-то, он куда-то ушел. Вот. Фараж вознесся как политик-националист, который говорил про то, что как раз, по-моему, Саша упоминал про 350 миллионов, которые уходят на NHS.
Угу. Могли бы уходить.
Могли бы уходить.
Неделю.
Да, надо про NHS сказать пару слов. NHS — это такое уникальное британское изобретение. Они после Второй мировой войны, как раз благодаря лейбористскому правительству, которое... В общем, во время Второй мировой войны Британия управлялась по плановым законам, что логично для военной экономики. И лейбористы всерьез увидели, что в некоторых случаях плановые методы работают. Что не нужно там на основе бизнеса и конкуренции, например, какие-то жизненно важные системы развивать, а в некоторых случаях можно просто скомандовать, выделить нужное количество ресурсов и ждать результата. Они по этой схеме построили свое здравоохранение. У них полностью бесплатное здравоохранение, за исключением каких-то там копеечных сборов, что означает, что любой британец может бесплатно получить любую медицинскую помощь, там, начиная от лечения насморка до онкологических заболеваний. Соль в чем? Система NHS хорошо работала в 70-х и в 80-х. А потом, по крайней мере, когда они говорят, в страну начало приезжать слишком много европейцев, и мы обязаны их всех лечить по соглашениям, NHS начала рушиться, поскольку эти проклятые поляки и эти проклятые французы ездят лечить свои болячки в Великобританию. Фарш придумал этот безумный лозунг, что типа, если мы выгоним всех понаехавших с острова, то у нас снова будет милая Британия с этим... с овечками, милая Британия, с овечками и зелеными изгородями. Тут же дико вырастет профицит государственного бюджета. Все государственные службы, освобожденные от необходимости обеспечивать иностранцев, тут же зацветут. И на этом он построил партию UKIP, которая открыто говорила о необходимости выйти из Евросоюза и очень сильно помогала брекзитерскому крылу консерваторов.
Но справедливости ради, вот Фарадж никогда не отклонялся от курса, и вот начиная с 90-х годов, когда он, по сути, основал партию независимости Соединенного Королевства UKIP, он продолжал упирать, и, наконец, вот в кои-то веки ему сопутствовала удача в Брексите, наконец-то, да. Вот, еще стоит упомянуть, не знаю, наверное, забавный такой факт, что Фарадж какое-то время назад пытался бороться за место спикера. Вы представляете, у нас вместо Беркоу был бы Фарадж спикером. Вот. Мне прям было бы очень интересно, какими были бы заседания парламента. А в 2016 году Фарадж ушел с поста лидера партии независимости. И вот в 2019 году совершил такой резкий камбэк, вернувшись, основав партию Брекзита для, опять же, продвижения исключительно своего курса.
Да, они взяли сколько? 23 места в Европарламенте, и у их партия знаменита тем, что у них нет манифеста, да?
Да, во-первых, больше уже, потому что подсчитали голоса по Шотландии. Но да, действительно, первое место они взяли. На самом деле, манифеста у них нет как такового, потому что манифестом является
название
из Европейского Союза.
Заголовок.
Да.
То есть, объясните мне, то есть, окей, народ проголосовал за партию The Brexit Party в Европарламенте. То есть, это партия, как бы, которая будет в Европарламенте продвигать идею Брексита. Как это может произойти? То есть, они разозлят европейцев, чтобы они побыстрее выпихнули Британию или что?
Они примерно этим и занимались. Фардж, он довольно-таки неплохой тролль. Где-то, наверное, с 2010 года он избирался уже в Европарламент. Он занимался тем, что он выходил на трибуну и всех начинал обличать, что вы дармоеды, вы живете на народные деньги, ничем полезным не занимаетесь, вы мне все омерзительны. Но при этом, кстати, свою зарплату он честно получал.
Потом, кстати, да, и пенсию он еще получит.
Потом еще вышел на трибуну Туск и сказал про то, что там мистер Фарадж в первый же день своего пребывания в Европарламенте записался в комитет по рыболовству и за 6 лет не появился в нем ни разу, не выступил.
Да-да-да. Кроме того, я сегодня как раз делилась с Василием и с нашими общими знакомыми забавным фактом. На самом деле в Европарламенте с Найджелом Фарджем искали какие-то пути соприкосновения. Сегодня как раз говорили о том, что Маттео Сальвини, лидер правого движения в Италии, пытался какими-то окольными путями выйти на коалицию с Найджелом Фараджем, но он сказал, что партия Брексита будет идти своим путем.
А какая там коалиция? Они же покидают Европарламент в июле уже. Это очень маскарадная фраза будет британская.
Да, это понятно. Но согласись, это тоже действует как бы на имидж.
Да. Я еще могу сказать, что у нас в канале буквально позавчера был соцопрос скопирован британский о том, почему вы голосовали за ту или иную партию на выборах в Европарламент. И когда вопрос был о Brexit Party, там подавляющее большинство, процентов 60, что ли, ну ладно, не подавляющее, но просто значимое большинство, они ответили не потому, что я поддерживаю Brexit, а потому что все насмерть надоело. Что бардак, все стоит, ничего никуда не двигается, я проголосую за радикального Фарджа, чтобы это хоть куда-то поехало.
Слушайте, а вот есть такое мнение, когда я где-то прочитал, когда Трампа избрали в Америке, там какой-то чувак написал в статье, что типа, да, мы избрали какого-то типа клоуна, все плохо, но смотрите, у нас есть типа институты государственные, избирательные, и это все типа выровняется. Ну, то есть как бы он уйдет, и все, страна не развалится из-за того, что Трамп. А вот Великобритания, типа, она вот выдержит это все, что будет-то? Как бы, ну, грубо говоря, вот то, что сейчас происходит, это цирк, он же как бы фактически нормальный, это нормальный политический процесс.
Он очень ненормальный. Марта, расскажи, пожалуйста, про Шотландию, например.
Ой, боже мой, да, действительно, процесс ненормальный. На самом деле, Это очень угрожает целостности Соединенного Королевства в том виде, которое мы знаем, потому что все это время, начиная с референдума 2016 года, где-то там на горизонте маячит Шотландия и Шотландская национальная партия, которая идет своим путем и всячески пробивает референдум о независимости Шотландии. Последний референдум, который они провели, там тоже было соотношение, опять не помню, тоже 51-49, да?
Что-то вроде того, да, то есть было очень-очень рядом.
Да, что-то вроде того, и они с минимальным только большинством удержались в составе Соединенного Королевства. То есть
После того, как Дэвид Камерон туда лично приехал, лично там у них в парламенте приносил обещание, что у них будет независимость, они могут еще больше, он им даже что-то даже там передал какие-то еще больше независимости.
Да-да-да. Поэтому любое решение, которое принимается сейчас в рамках Брексита, оно действует негативно прежде всего на шотландский электорат. То есть вот совершенно недавно, там вчера или может даже сегодня утром, уже точно не помню, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что они проведут еще один референдум, во всяком случае планируют в 2020 году. То есть здесь, конечно, можно порассуждать о том, каковы вообще перспективы, да, Шотландии как отдельного государства и так далее, но факт остается фактом. С другой стороны, у нас есть Северная Ирландия. Во-первых, с юнионистами, которые тоже себе на уме, формально поддерживая коалицию Мэй, заботились исключительно о денежных средствах, которые она им выделила, да, в поддержку голосов. Что будет с Северной Ирландией? Каким будет этот бэкстоп? Будет ли он вообще? Будет ли беспошлинная торговля? То есть здесь, понимаете, здесь идут такие ужасные процессы, которые вообще разрывают страну. Никуда не девается, по-моему, только Уэльс, но Уэльс, знаете, он вообще очень какой-то тихонький и особо не высовывается.
Да ладно тебе.
И денег у них нет.
Плейт Кимру сказала, что они рассматривают возможность проведения референдума о независимости Уэльса. Я уж не знаю, в шутку или когда-нибудь через 100 лет, но они даже до этого докатились.
Знаешь, если Уэльс когда-нибудь на это решится, я буду просто, не знаю, аплодировать стоя.
Про Шотландию нужно добавить то, что Шотландия была присоединена, ну, собственно, к Великобритании в начале 1700-х годов, и фактически, в общем-то, этот договор, он, в общем-то, был навязан Шотландии, и у шотландцев с тех пор, в общем-то, довольно противоречивые отношения к этому договору, и они все еще считают, что мы, в общем-то, не соглашались на это дело, и пора бы уже, как бы, и аннулировать все это.
Ну, это условно, да, это такое союзное государство России и Белоруссии, если только считать, что вы на протяжении безумные тучи лет и веков воевали между собой, а потом английские войска регулярно сжигали Эдинбург, а потом, когда у вас был династический брак, вы решили, что, ну, теперь можно пожить в одной стране. Ну, естественно, это все не получается. Самое смешное, что когда у них был референдум насчет независимости, одним из основных факторов, который повлиял на их решение не выходить, было как раз членство в Евросоюзе. Потому что они очень пытались договориться с Евросоюзом, чтобы, как бывшая часть Великобритании, они бы сразу получили место в ЕС после выхода, но им в этом отказали, им сказали: нет, все будете добиваться сами, испытательный срок, таможня, границы, нет свободного перемещения граждан, нет там шенгенских паспортов и всего прочего. И именно благодаря потому, что дружба с Великобританией, с большим братом из Лондона позволяла им сохранить связи с ЕС, шотландцы остались. Это был прям очень весомый аргумент, почему нам нужно оставаться с англичанами. И тут проходит год, и внезапно все переворачивается с ног на голову. Это шотландцы были в ярости, конечно.
Не стоит забывать еще, что в истории были такие моменты, когда англичане воевали с Шотландией, и Шотландия заключала прямые договоры со Францией, и у них была коалиция, и они довозили товары друг к другу, в общем-то, в объезд Англии, и все у них было в шоколаде. Ну, это очень злило, конечно, англичан, но как бы да. Был еще такой момент, я еще один момент упомяну про Шотландию. Совсем древние времена, когда римляне пришли завоевать британский остров, потому что им нужно было прокачать свой политический имидж, потому что там был слегка у них упадок. Они пришли, завоевали, собственно, ну, Англию. Ну, они завоевали как бы сначала юг, там пришли на Кент, завоевали, собственно, Англию, потихонечку захватили там больше территории, потому что там были довольно дикие племена кельтов в то время. И они так и не смогли завоевать Шотландию. И они в какой-то момент сдались. Они несколько раз, римляне несколько раз пытались завоевать Шотландию, потом они сдались, и они назвали, в общем-то, весь британский, они поделили на две территории, и они назвали, собственно, Англию, они называли как это, Britain Superior, и потом все шотландские территории они называли Britain Inferior, и построили еще стену там, вот эту знаменитую.
Ледяную, да?
Адрианов вал, да-да-да.
Да-да-да, шотландцы очень много злили всех, начиная еще с римлян. И, в общем-то, всегда были независимыми до 1700 года.
Кстати, вал Адриана разрушают. Разрушают туристы, которые хотят делать селфи на нем. Они взбираются на него, оттуда откалываются камни. Там же археологи говорят, что ну не лезьте вы, пожалуйста, но сделайте селфи рядом с этой стеной, а не на ней, пожалуйста.
В Стоунхендж уже никого не пускают, потому что от него... чуть ли не молотками отбивают там здоровенные куски. Это печально, конечно, это очень печально. Я про Иерусалим слышал, что когда ты идешь в храм гроба Господня, тебя там натурально, как в мавзолее, простите, сопровождают двое хорошо накачанных физически монахов, которые смотрят, чтобы ты, утырок такой, не отколол себе кусок гранита или там, я не помню, материала, ну, потому что гроб Господень тоже крайне сильно пострадал от паломников, которые мечтали утащить домой сувенир.
Удобно.
Мне кажется, это общая черта всяких исторических памятников.
Слушайте, а вот, типа, как бы, если двигаться в сторону какого-то завершения и подведения итогов, вообще, вот, как бы, как вы считаете, будет, типа, все хорошо или все плохо?
Стоит ли переезжать-то?
Все будет плохо в любом случае.
Да ладно.
Я пессимист, вот.
В смысле, а как бы, а плохо это что?
Ну, здесь, смотрите, на самом деле стоит учесть, что в любом случае, будет ли Brexit или его по каким-то причинам не будет, страна какое-то время... ну, останется в опрокинутом состоянии. То есть, опять же, если в итоге Brexit состоится, нужно смотреть, на каких он состоится условиях. То есть, будет ли принят по итогам какой-то законопроект, урегулирующий, да, там, торговые отношения. Если нет, то каким образом вообще будет происходить дальнейшее взаимодействие Великобритании с Евросоюзом? Разумеется, если... опять же, по каким-то причинам, Brexit не состоится, с одной стороны, будет легче, потому что не придется перелопачивать все вот это вот законодательство, переписывать документацию и так далее. Но, как вот мы уже говорили выше, огромное количество народа почувствует себя обманутым. И как это скажется на дальнейшей жизни государства, как это скажется на политической сцене, ну, здесь уже очень сложно предположить что-то.
Прикольно. То есть, типа, этот цук-цванг, так как немцы говорят, типа,
да.
Положение в шахматах, когда каждый последующий ход только ухудшает ситуацию?
Ну, они загнали себя в такую ситуацию, увы. Вообще, Brexit очень сильно расшатал всякие такие незыблемые основы британской политики, потому что внезапно появилась ситуация, когда... формальная лояльность к какому-нибудь партийному лидеру или там программе партии вообще перестала что-либо значить. Вот есть такой прекрасный сериал «Карточный домик», только британский. На самом деле британцы его сняли первым, а потом его уже пересняли в американском антураже американцы. И там часть сюжета заключается в том, что есть так называемые chief whips в парламенте, которые как раз следят за тем, чтобы люди во фракции голосовали как положено. То есть там тебе не хватает 3 голосов. И ты знаешь, что у тебя есть всякие там буйные люди во фракции, которые там против абортов будут голосовать. Обязательно. Обязательно против абортов, потому что у них там религиозные убеждения. А chief whips занимаются тем, что они их умасливают, уговаривают, обещают им какие-нибудь посты. Или даже шантажируют. Там, например, там, а мы знаем, что ты с сестрой спал. Или там, а мы знаем, что ты взятки брал.
С моей причем.
Ну, там нет, а там серьезно такие штуки. То есть иногда для того, чтобы добиться лояльности и того, чтобы все прыгали по команде, приходится такие, на такие меры идти. Вот этот институт Брекзитом оказался вообще полностью уничтоженным, потому что раньше как считалось? Ты не подчинился решению премьер-министра или там лидера своей партии, все, к чертовой матери, тебя исключают из партии, лишают места в парламенте постепенно, ты пересаживаешься на скамейку независимых, там с твоей карьерой покончено, а сейчас нет. Вот за время Брекзита такое немыслимое количество народу прям выходили на подиум и кричали, что я не могу больше терпеть, я порву партийный билет, я пошел. Ими управлять совершенно невозможно. А главное, говорю, в парламенте нет большинства, все очень нестабильно, и у тебя каждый голос на счету. Если у тебя там есть запас в 40 голосов, ты можешь спокойно там десятку человек расстрелять публично, условно говоря, в политическом смысле. А теперь как бы не наглели твои подчиненные, как бы не наглели вот эти вот обычные заднескамеечники, которые никогда ничего не решают, а только поднимают руки на голосованиях, а им теперь можно сколько угодно изгаляться над тобой, сколько угодно издеваться и говорить про то, что вот, а господин премьер не отразил вот эту вот важную деталь, а ты им ничего не можешь сделать, потому что у тебя и так мало сторонников. Вот.
Более того, сейчас заднескамеечники, по сути, фактически претендуют на пост премьер-министра, потому что вот только сегодня утром Кит Малтхаус заявил о том, что он готов возглавить страну, но это просто нечто. О человеке практически никто не слышал, он просидел в бэкбенчерах довольно долгое время, практически не высовываясь, и тут вдруг вот бац, понимаете, система вообще просто перевернута с ног на голову. И единственный вариант, при котором произойдет что-то хорошее, это вот, знаете, когда вот сериалы такие многосезонные, когда вот они идут, и никто уже не понимает вообще, что почем и чем закончится, кто-то обязательно в комментариях предлагает, а прикиньте, если все это оказалось сном главного героя, сном собаки главного героя и так далее. Вот единственный случай, в котором все будет хорошо, это если мы вот проснемся, а у нас 2015 год, и Британия готовится к референдуму, но вот только так.
Есть такое знаменитое YouTube-видео, где человек просыпается, ну, по-моему, 2017 года, что ли, где человек проспал целый год, просыпается, и ему второй человек рассказывает все, что произошло за этот год, и ему становится страшно. И Дэвид, Тони Блэр возвращается в политику, и он такой, ох, что происходит?
Да.
Слушайте, я еще напоследок, вот помимо вашего, кстати, вот откройте секрет, так сказать, слушателям, почему он называется, почему эти поля, что это значит?
Мы писали раз два. Март, давай.
Боже мой, ну поскольку я все-таки начала об этом писать и назвала. Значит, смотрите, британские политики приходят на разного рода шоу, не только серьезные, но и комедийные, да, там обычные какие-то ток-шоу, на которых им задают вопросы, не связанные с политикой, а может быть связанные с их жизнью, да, с их какими-то интересами, предпочтениями. И Терезе Мэй задали вопрос, какой вообще поступок в своей жизни она считает самым, ну, таким стыдным, знаете, который вот вспоминаешь и внутри так ерзаешь. Как всегда, ответ из нее вытягивали, наверное, полчаса, ну, может быть, ну, просто, знаете, все думали, может быть, там действительно что-то страшное, что-то вот какой-нибудь там студенческой молодости. И в результате ответ, который они получили, был следующим, что самый такой поступок, за который ей стыдно, это когда она в детстве со своими друзьями бегала по пшеничным полям соседских фермеров и портила им пшеницу.
Прекрасно. Жестокий человек. Как вам?
Ну, то есть, да, это, на мой взгляд, ну, знаете, вот, по-моему, никто не ожидал такого ответа, и это так парадоксально, это так по-британски.
А ты знаешь, что Корбин ответил на этот вопрос?
Блин, я же читала что-то, я не помню.
Что он поцеловал свинью в детстве.
Да, самое смешное, он в юности своей, когда они были, когда он был таким бородатым коммунякой, он спал с Дианой Эббот, которая сейчас его заместитель в партии, один из заместителей и министр теневого кабинета по как раз делам внутренних дел. Вот. И он очень гордился тем, что у него есть чернокожая девушка, да еще таких видных габаритов. И он зачем-то, он оставил Диану Эббот на кровати, накрытую простыней, пошел к своим друзьям, позвал их к себе домой попить чаю и как бы случайно провел их через спальню. Сказать, что все офигели, это ничего не сказать. Он сказал, что ему ужасно стыдно за это, за все, и за чувство гордости, которое он испытывал, и за вот желание так этого социального капитала наработать на своих отношениях с девушкой.
Потрясающе. Есть такие видеозаписи ВКонтакте, я уверен, где это все показывает.
Ну, нет, этот... Их регулярно вообще тыкают палочкой за то, что а ничего, что там два партийных лидера у вас как бы были любовниками в 70-е годы, но они обычно отвечают на то, что у них у каждого своя семья. Вообще, это было, когда они были студентами, и не считается.
Прекрасно.
Но говорю, именно поэтому Корбин считается каким-то таким гораздо более человечным и простым, чем вот эта вся очень официальная Мэй, которая максимум что делала, топтала пшеничку.
Стоит еще упомянуть, что про предыдущего первую серию «Черного зеркала» сняли как раз по мотивам похождений предыдущего премьер-министра.
Боже мой, это да.
Ох, который, наверное, не стоит упоминать.
Кэмерон свиньи.
Да, вот то, что ты, Сергей, упомянул про свиней, вот это к предыдущему премьер-министру.
А я не знаю, а что он делал, целовал свинью?
Нет, в общем, в общем, там британские студенты, они такие парни раскованные, и, вообще документальных подтверждений нет, есть только слухи, что Дэвид Кэмерон в студенчестве положил, одну такую очень важную мужскую часть в отрубленную голову свиньи.
Как людям приходит в голову, это просто я...
Вот, и вы знаете, на эту тему уже столько шутеек пошучено, что просто, наверное, даже уже и не фейспалмишь.
Потрясающе. Вот когда я вначале спрашивал вопрос, почему вы изучаете британскую политику, что в ней клёвого, я вот сейчас только что получил ответ, в принципе.
Можешь ли ты, Сергей, похвастаться чем-то таким из жизни немецкой политики?
Да я не знаю, нет, кажется. Поцеловал, не знаю, велосипед, мне кажется, максимально, что может сделать местный политик.
Я здесь живу уже сколько, 5 с лишним лет, и все это время весь этот цирк и маскарад, как бы это все происходит, и ты читаешь вот эти вот заголовки газет, и какими-то отрывками что-то, чего-то такого набираешь, ты понимаешь, что что-то происходит, что-то очень большое, но при этом как бы ты особо не понимаешь, где не складывается все это в какую-то большую картину. И вот в какой-то момент ты, Сергей, как раз прислал мне, собственно, ссылку на пшеничные поля канал, и я начал его читать, и у меня как-то начало все это складываться в голове в какую-то такую картину. Так что это реально как бы пшеничные поля, Тереза Мэй, это мой любимый канал сейчас, я его читаю каждый день, и это тот самый канал, который нормальным языком, но при этом не особо пессимист. То есть я понимаю, что ты, Марта, сказал, что ты пессимист, но при этом у вас все-таки, мне кажется, какой-то есть все-таки веселая нотка в этих всех апокалиптических посланиях, и это все как-то читаешь, тебе, так сказать, становится...
Ну, мы же не там живем.
Да. Ну да, кстати.
Кстати, надо об этом обязательно сказать, потому что нас регулярно спрашивают.
Да, скажите, где вы живете? Молчание.
Марта?
Так нет, я просто жду, что раз уж ты начал, я живу в городе Уфа.
Вот, а я живу в городе Нижний Новгород, и на самом деле, как многие уже спрашивали, мы периодически только бываем в Великобритании. У нас есть определенное количество друзей, которые нам оттуда пишут различного рода корреспонденцию или доклады с мест. Но вот это действительно пример того, как довольно-таки увлеченные люди могут просто хобби вот так творчески развить. И, я не знаю, у нас уже можно сравнить с какой-нибудь горячей телетайпной линией, там, которая новости постит по британской...
Блин, потрясающий специалист по британской политике живут в Уфе и Нижнем Новгороде.
Ну, кстати, да. Причем довольно оперативно и с неким таким, так сказать, то есть вы не просто перепечатываете новости, а при этом как бы или просто переводите, у вас есть некое такое видение, ну, то есть и плюс, да, то, что вы упомянули, конечно, то, что все это слегка такое влево-либеральное.
Ну, мы их подсаливаем, да, у нас есть ирония, без нее никуда.
Да-да-да, так что, не знаю, ваш канал просто, мне кажется, это сокровище Телеграма, и его нужно оберегать и занести в Красную книгу.
Так, захвалил, слушай, это плохо скажется, сейчас снизится количество контента.
А мы очень мечтаем, кстати, чтобы Brexit наконец закончился, и мы могли бы там делать бы материал там раз в 3-4 дня, и больше про культуру, и про историю, и про всякие повседневные вещи. Мы их периодически пробуем тоже писать, но, к сожалению, этот мутный вал политических новостей, он нас немножко обезоруживает.
Да, и вы знаете, не получается иногда просто какую-то новость определенную выкинуть, да, про Brexit, потому что они все важны. И нужно написать, и нужно действительно пояснить, чтобы человек понял вообще, о чем говорится. И мы просто видим, что некоторые люди, не выдерживают этого шквала и отписываются, но потом количество прибавляется, значит, они все-таки, наверное, я во всяком случае думаю, что они, отдыхают от нашего канала, а потом возвращаются все-таки.
И да, дорогие слушатели, если вам нужно каких-то интересных событий из мировой политической сцены, то вот вам замечательный канал, за которым можно следить и, так сказать. Плюс, кстати говоря, еще один такой момент политический британский, то, что здесь можно ставить ставки, и это все очень хорошо развито. Сейчас, например, ставятся ставки на то, кто будет следующим премьер-министром. Это все очень развито, и, в принципе, если следить за букмекерами и за этими ставками, можно даже какие-то прогнозы ставить. Но они не всегда сбываются. На Brexit, на самом деле, были довольно маленькие ставки. То есть, нет, можно было было поставить, выиграть очень много, в него никто не верил. А вот как оно повернулось, да.
Надо было биткоины ставить, и тогда ты дважды выиграл бы просто.
А кто-то еще помнит, что такое биткоины? То есть они как-то так резко вплыли и точно так же резко пропали? Или это моя выборка?
По-моему, так и есть. Моя мама называет их битховины.
Ну, там был пик какой-то, когда они стоили безумных денег, а потом они потихоньку опустились на... Нет, там можно еще как-то на них спекулировать, но примерно как на Форексе, мне кажется, сейчас. То есть там...
Как на фунте.
Примерно как на фунте стерлингов, да-да-да, вот сейчас.
Кстати, Саш, а вот, насколько я понимаю, ты в IT-отрасли работаешь, да?
Да-да-да.
Смотри, я сам частично айтишник, ну, то есть я QA-инженер. Я знаю про то, что, ну, IT-крауд – это люди, которые так немного, которые в пузыре живут. То есть они как раз далеко не всегда интересуются тем, что происходит на улицах или там пишут в газетах. Вот скажи, вот как ты 5 лет назад переехал и живешь сейчас, этот Brexit как-то на тебя давит или его как-то стало ощутимо больше в окружающем пространстве? Там люди в транспорте разговаривают, хотя они никогда, по-моему, не разговаривают в британском общественном транспорте, ни в коем случае. Ну, как-то вот плотность этого Brexit вокруг тебя увеличилась?
Ну, чаще приходится переступать через бездомных людей.
Это вот да, и это вот как раз почему на самом деле Корбин пользуется популярностью, потому что пока вы решаете какие-то глобальные геополитические вопросы, у него, собственно, моделька политическая какая там, home issues first, типа, нам не нужна, возможно, там военно-морская база где-нибудь около Сингапура и прочее, но давайте, страна стоит недоинвестированная 15 лет, давайте вложимся там в Бирмингем, в Лондон, давайте раздадим зарплаты каким-нибудь реальному сектору экономики, там, что-то еще. И он об этом говорит довольно простыми, опять же, фразами, что добавляет ему популярности. Но вот, к сожалению, вопрос Брекзита и Лейбористскую партию тоже рассказывал. Так на самом деле получается, что да, ты перешагиваешь через бездомных.
Ну, да, на самом деле, то есть буквально вот на этих выходных мы съездили в райончик под названием Хампстед, очень-очень приятный райончик, там всякие знаменитости живут, но это очень странное ощущение, когда ты идешь мимо очень красивых особняков, которые там, на них там розы стоят, Теслы припаркованы, и ровно напротив этих особняков сидят бездомные люди с надписями «Я там 6 дней ничего не ел, и дайте мне там, подайте мелочи какой-нибудь».
Подайте биткоин.
Подайте биткоин. Это все, конечно, удручает. Ну, то есть, как бы, ну, нет, бездомных в Лондоне, их прибавляется обычно летом и убавляется потом зимой. Опять же, возможно, ну, то есть, ну, мне кажется, в последнее время их стало больше. Плюс, кстати говоря, у нас появился такой еще момент, что на метро, когда едешь на метро, стали появляться, собственно, люди, которые по метро ходят, тоже просят денег. Такого вроде раньше не было.
Ну, вот я жил на Юстон-сквер, около вокзала Юстон, там попадались. То есть ты идешь по улице, и тут раз у тебя под ногами на одеялке лежит бездомный человек. Как раз вот я скорее такого у нас бы не припомнил в Нижнем Новгороде. А на самом деле, вот про канал что могу сказать, мы как-то не так давно раскрывали тему банков еды, фудбэнкс, которые сейчас муссируются яростно прессой, и я все как-то тоже не очень в это верил и говорил, ну, да там левая пропаганда, совсем уж левая пропаганда, не может быть такого, чтобы это было какой-то серьезной национальной проблемой. А потом я просто погуглил статистику, всякие доклады ООН, и думаю, ба, оказывается, в Великобритании серьезно недоедает, ну, довольно большой процент населения, там, не такой, какой, допустим, в Киргизии в какой-нибудь, да, но определенно не тот, какой мы считаем нормальным для страны определенно первого мира, то есть там и недоедающие семьи, и люди, у которых там хронический дефицит калорий в наше-то время. То есть эта проблема прям стоит остро.
Да, мне просто понравился ответ одного из депутатов-консерваторов, которого спросили как раз про продовольственные банки. Там был ответ из разряда «Если не хотят есть хлеб, пусть едят пирожное». То есть человек на полном серьезе сказал, ну да, люди берут еду из продовольственных банков, ну потому что они есть. То есть он на полном серьезе сказал, что ситуация в стране не настолько плохая, просто продовольственные банки есть, поэтому люди берут из них еду. А если их не будет, то они и не будут еду брать. Ну логично, конечно, с одной стороны. С другой стороны, ну причинно-следственные связи у человека явно порушены.
Ну у Кэмерона была затея, что... В свое время он продвигал идею, что не нужны государственные усилия по борьбе с бедностью, и не нужны государственные усилия по борьбе там, с бездомными или с голодающими, потому что это создает ненужную нагрузку на бюджет и создает, как он говорил, профессиональных получателей пособий. То есть нужно, говорит, ориентироваться на благотворительность. То есть мы ожидаем, что бизнес начнет делать всякие бесплатные столовые, что знаменитые люди будут собирать деньги. И этого должно быть достаточно. Частная инициатива, она должна эту ситуацию разрулить. И вот недавно, где-то месяца полтора назад, было общенациональное совещание руководителей этих самых фудбэнков в Лондоне, где руководители сказали, что в стране немножко так кризис, потому что не могут благотворительные организации несколько уже лет выполнять работу социальных служб, что этим пора уже заняться правительству, ну а правительство занимается только Брекзитом, что все эти годы действительно всю социальную помощь населению оказывали именно частники, именно благотворители и с миру по нитке вот подобные мероприятия проводившиеся. Этих усилий перестало хватать, и там такой системный кризис интересный наступает.
Здесь действительно есть такой момент, что общепринято считать, что в Британии меньше налоги, чем в социалистической Европе, особенно в странах Скандинавии, поэтому как бы у нас теоретически больше доходы, и часть этих доходов действительно народ, ну, те, кто получает эти доходы, могут действительно жертвовать в разные организации, charity, которые могут заниматься, charity, которые могут заниматься посильной помощью. И действительно, как бы здесь люди довольно охотно жертвуют, собственно, в разные организации. Действительно, тут очень активно charity, они присутствуют, их очень много на все абсолютно разные вкусы. В многих компаниях, если вы работаете, вам представят на выбор несколько как бы charity, в которые можете жертвовать часть своей зарплаты, если не ошибаюсь, даже чуть ли не до налога, и компания при этом еще добавит ровно столько же сверху, и вы можете помогать какому-нибудь организации типа Shelter, которая будет помогать бездомным находить жилье. Но я хочу еще добавить такой интересный момент, то есть в Британии есть еще как бы классовая система, она никуда не делась, она все еще присутствует. В Европе, по-моему, практически везде она уже себя изжила, вот, а в Британии она все еще есть. Здесь есть все-таки все еще как бы upper, middle и working class, как это, и в каждом классе есть еще свои три подкласса, и, ну, когда ты приезжаешь, ты особо этим как-то не заморачиваешься, но, тем не менее, большая часть правительства, ну, не считая Джереми Корбина, который, наверное, какого он класса, наверное, middle, upper, middle.
Ну, он все-таки working. upper middle, потому middle. Что родители вот. У него из непростых товарищей.
Вот-вот, но большая часть правительства, они все-таки довольно такая элита из нужных семей, и действительно, как бы upper class, он, у них жизнь, она абсолютно как бы в своем облаке, и она абсолютно как бы никак не соприкасается с простыми крестьянами, которыми они нас всех считают, и у них такое представление о всех этих проблемах, то, что мы тут ходим, жалуемся, хотим каких-то бесплатных денег, здравоохранения, потому что они, у них у всех свое как бы частное здравоохранение, они как бы ходят как бы по своим заведениям, у них свои закрытые клубы, они передвигаются на своих Бентли от одного особняка к другому особняку, они никогда не ходят по улице, они никогда не ездят на метро, и они никогда не разговаривают с простыми людьми. И вы с ними тоже, как бы, как простой человек, который живет, вы с ними никогда не соприкоснетесь. А если даже соприкоснетесь, они сделают вид, что как бы, ну, как бы, как вы могли посметь с ними заговорить? И вот это действительно присутствует, и поэтому как бы тут вот все схвачено, и последние, сколько тут, 500 лет, все одни и те же семьи, они фактически владеют большей частью Британии, и никаких революций не происходило, и вот этого перехода состояния из одних в рук и другие, здесь не происходило перераспределение вот этой богатства.
Ну вот поэтому Корбин и взлетел, потому что на самом деле он был просто свежим лицом, потому что про него точно знали, что денег у него нет. Он не сидел до этого в правительстве, там, пять раз переходя с поста одного министра на пост другого. Собственно, почему Трампа избрали в США? Ну, это мое чисто мнение. Свежее лицо. Потому что, когда ты видишь, что те же Клинтоны пересаживаются с одного кресла в другое, и при этом они могут делать что угодно, за ошибки их максимум поругают, и никакой утраты статуса у них такой не случится, когда появляется кто-то новый, пусть даже очень странный, ты голосуешь за него просто назло. Вот. Я хотел бы на прощание, наверное, порекомендовать еще одну книгу на эту тему по Англии. Всеволод Овчинников, бывший советский посол в Англии, он написал уже в перестройку двухтомник под названием «Корни дуба» и «Ветви Сакура». Первая часть книги, которая «Корни дуба», она как раз про Англию. Она написана в перестройку, она немножечко отдает вот этим вот советским духом там, борьбы за права трудящихся, но на самом деле книжка очень хорошая, и она не настолько устарела, насколько можно подумать там, про книгу 89-го года. Там про эту классовую систему очень хорошо рассказано. И про школы, например, да, когда все зависит от того, в школу какого района ты ходил и какие преподаватели у тебя преподавали. Вот это вот разделение...
Да, от этого зависит вся твоя жизнь и вся твоя карьера.
Да, в какой университет ты поступил, с кем из высокопоставленных людей ты закорешился в этом университете, какие у тебя связи появились в бизнесе после окончания. И вот он, например, говорит про то, что если в Америке, например, ты можешь срубить бабла, условно говоря, и подняться очень быстро в социальном статусе, то здесь тебе потребуется минимум поколения. Ты можешь заработать очень много денег, но в высшее общество будут допущены максимум твои дети. То есть со своими деньгами тебя все равно в закрытые клубы не пустят. Вот во втором поколении твоих детей уже, да, уже пустят, а тебя нет.
А вот это, кстати, еще один момент. Действительно, в Британии нужно думать такими более глобальным масштабом. Действительно, ведь если ты будешь пробиваться и думать то, что я сейчас вложу, отложу там, не знаю, 5 фунтов, то и через 100 лет это будет как бы уже, не знаю, ощутимые деньги, и мои дети, или дети моих детей. Дети действительно думают такими масштабами, в отличие от других стран. Дорогие слушатели, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на «Пшеничные поля» на телеграме
t.me/fieldsofwheat. Покажу, как выглядит у меня ситуация. У меня голодная кошка, которая атакует меня.
Она тебя грызет?
Ну, она облизывает меня. Это показывает, что если сейчас я не покормлю, она примется за меня уже есть.
Ребят, спасибо большое вам, за то, что пригласили нас, да.
Спасибо, да, скоро выпустим, спасибо. Довольно клево получилось.
Если, да, и дорогая редакция, если вы не против, если какие-то тут ощутимые перемены начнут происходить, мы вас опять позовем, чтобы вы нам рассказали, что
да
происходит.
Да мы-то, конечно, не против, мы и вас тоже прорекламируем, да, у себя. Нам бы, говорю, вот я не знаю, как Марту, мне только дай волю с кем-нибудь поговорить про британскую политику.
Бедняги.
Спасибо и до новых встреч.